Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас сегодня особый гость, архимандрит Николай Чернышов, наместник Покрова Инатского монастыря села Дедово Салаватской епархии Башкортостанской митрополии. Добрый вечер, отче.
Добрый вечер.
Но сегодня нам предстоит удивительное путешествие, потому что отец Николай, не просто у него очень богатая, интересная, у вас, батюшка, богатая, интересная биография, но еще и встречи и общение с удивительными, духоносными нашими старцами, отцом Иоанном Крестьянкиным, отцом Власием Боровским, архиепископом Серафимом Томиным. И вот все, что мы успеем, мы вам за этот час постараемся рассказать. Отец Николай, ну давайте начнем с вашей семьи. Вот кто в семье привел вас к Богу?
Ну, если с самого начала начинать разговор, все начинается с детства. Все начинается с семьи, в которой ты родился, в которой ты воспитывался. Но я скажу, что родители мои простые рабочие, вот, но воспитывался до третьего класса я у бабушки с дедушкой. Это были старообрядцы,
ага.
У которого было жесткое правило. Молитвенная.
Да, молитвенная. Да, старообрядцы, да.
Вот. Ага. Что, значит, детей у них было 10, у нас внуков было около 30. Я уже сейчас запутался.
Себе.
Около 30 у нас внуков было. Вот. И воспитание нас, как бы сказать, особо-то не воспитывали. Сама жизнь и сама вот образ жизни моих дедов с бабушкой, вот, это было все перед моими глазами. Вот это и воспитывало.
Отец Николай, какие это годы были?
Ну, это я родился в 50-м году. Это как раз уже послевоенные годы. Здесь восстановление идет. Дедушка у меня был нефтяник. И дядя был нефтяник, и двоюродный брат был нефтяник, ну, потому что добывали, где я родился, нефть. Правило было такое, что с 6 часов до 10 никто не имел права, ну, приходить, чтобы не мешать и молиться.
С 6 до 10 вечера?
Утра.
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 Ага.
Ну, я, конечно, как это был избранным, если я приходил, мне просто могли рукой махнуть, что вот, если хочешь покушать, кушай, но никогда мы не мешали.
Ага.
Знаете, что запомнилось с детства? Ну, я был малый, и комната была небольшая. Вот у меня тетка, мы с ней воспитывались практически на 3 года старше. Мамина сестра младшая. И вот все, время, вечер. Ну, свет выключался, и бабушка зажигала лампадку. Ну, надо сказать, коптилку. Раньше масла не было лампадного. Ага. Растительное масло, простой, значит, фитилек вот с ваты, баночки там это. И она молилась. Вот под ее молитву, под ее как бы шепот молитвы, вот просто я заспал. Когда я просыпался, бабушка уже молилась. В моем детском сознании вот было такое, что я думал, что бабушка никогда не спит.
Угу.
Она всю ночь молилась. Вот в такой среде я вырос. Вся жизнь, она, там словами не говорили. Это жизнь, это работа, это встреча детей, внуков, ибо каждое воскресенье собиралась вся семья. Вся семья.
Себе.
Внуки собирались, дети, вот. То по зимой по очереди, как бы так, то одни пришли, то другие. Самое главное, что вот было в семье, что когда бы кто бы ни пришел, всегда была горячая пища. Удивительно, я так вот, вот сейчас уже и сам в возрасте так, но у них всегда была пища. Кто бы ни пришел, всегда пища. Весной, мать всегда говорит, мама, у меня огурцы только третий листочек, а бабушка с дедушкой, у них уже были огурцы. Вот такой случай. Мы приходим, бабушка говорит, дедушка, ты сходи. Нюрка пришла своим выводком. С выводком. Дедушка шел, два огуречка сорвал. Вот сейчас и теплицы и так далее. Может быть, действительно, в то время огурцы такие были вкусные,
сытные,
ароматные.
Сытные.
Или это было детство? Это такое было. Вот там огурец, два огуречка этих порежут. Это... Даже сейчас вспоминаю, как
счастье,
это было приятно. Ну, вот я говорю, что вот такое было воспитание. Труд. Всегда мы видели бабушку то напечет, то на это. А в воскресенье им вставали в 4 часа утра, лепешки или беляши, или холодец, вот, потому что семья-то большая, приходили то один, то другой, третий, всех надо было накормить.
Не успевали и помолиться, и накормить.
Да, и самое главное, все это вот было с молитвой.
Ага.
Все было с молитвой. Ну, такое детство. Ну, понятно, что учеба, школа, это было все поставлено против религии.
Такие годы.
Да, ну, дома мы жили, ну, практически, можно сказать, двойной жизни. Мы к бабушке приходили, это одно, в школу приходили другое. Родители мои были нейтральные, они работали. И как-то всегда бабушка говорила, ну, доченька, ну, ты помолись. Моя мать говорила, мам, ну, ты молишься, ты же за нас молишься. Вот придет время, я буду молиться. И потом пришло время, и моя мама перед уже вот в возрасте, я был священником, она говорит, ты мне дай правила. Я ей давал правила всех родственников своих. И она вот молилась. Она за день должна была 6 раз всех вспомянуть за здравие, потом упокоение и Иисусову молитву.
Но, она как бы от бабушки приняла, да?
Вот ну, вот была концовка такая, я же вспоминаю, мам, ну, ты же молишься за нас, придет время, я буду молиться. Ну, вот пришло время, теперь я молюсь за свой род. Ну, и коль я в монастыре, игумен монастыря, значит, ну, монастырь молится за весь мир. Вот такое было раннее воспитание. Потом армия. Вот я скажу, что 25 лет я отслужил в армии. Армия тоже была у нас такая. Ну, там не было такой, как бы, вот... Ну, мы все понимали, что это мы строили коммунизм, но мы защищали. Вот. Ну, это я не скажу, что все было плохо. Это просто в жизни.
Угу.
Воспитание и в то время было, знаете, что воспитание было? Потому что были наши дедушки и бабушки, которые молились. Конечно, в церкви. Вот, особенно в хрущевское время, закрывались и так далее. Но мы как бы, как сказать, работа, служба, нам некогда было осознать вот, ну, пагубность вот того времени. Было бесплатное и учеба, и больницы, и так далее, и лагеря, и... Не все было плохо,
да,
надо сказать. Если бы не боролись с церковью, то можно сказать, что было нормально. А почему нормально? Ну, я скажу, что ведь новое ничего нельзя придумать. Ведь коммунисты, они 10 заповедей, они только их маленько, чуть-чуть.
Оформили по-другому,
оформили,
да?
По-другому, так. Ну, 10 заповедей остались. Это стал кодекс строительства коммунизма, строителя коммунизма. Поэтому мы шли по накатанному пути, которые не разрушали нашу жизнь и так далее. Но время шло, я уже и служил, дети, трое детей. Сейчас у меня трое детей взрослых, которые имеют внуков. У меня 11 внуков и 7 правнуков.
Ух.
Видите, какое...
Продолжение вашего
рода. Да, ну, я скажу, как это называли, патриарх своего рода.
Да.
Вот, и поэтому все события, которые совершаются в моей семье, это всегда звонят, просят благословения. И если у меня есть такая возможность приехать на какой-то праздник или кому-то день рождения или что-то особое, я приезжаю, они всегда ждут меня. Ждут дедушку и прадедушку. Ну, вот, видите, жизнь, вот, в монашество пришел, да когда умерла, 52 года моя жена. У нас путь один у священников, это принять монашество. Но я скажу, что от Бога никогда не отказывался. Но в то же время, вот как сказать, вот не был близко к Богу. Да, мы вспоминали.
Мы вспоминали, да. Детство, да, бабушку с дедушкой,
да,
молитву.
Вот мы не забывали, но в то же время мы все равно не были близки к Богу.
Как вернулись?
Потом вот начинается, не мы Господь призывает, Он нам дает, или через болезни, или через какие-то страдания. Но, и вот, вы знаете, даже, как сказать, однажды я увидел сон, я увидел Пресвятую Троицу. В этом сне было так, вот что-то важное, и я себе поставил задачу, что я должен запомнить это жизни важное для меня, ну, как показывало дорогу. Я себе поставил задачу, чтобы я должен запомнить этот сон. Но когда я проснулся, вот как бывает во время дождя, на машине мы едем, у нас это быстро ходит, дворики, чтобы... И только раз, и я когда проснулся, я только запомнил образ Пресвятой Троицы Ветхозаветной, так, полукруглый, как будто вот этот самый. И вот этот внутренний голос, или что Бог есть. Вы понимаете, вот что я запомнил. Я не запомнил тот сон, что мне что-то было там.
Просто вот осталось,
да.
Вот это правда, да?
Осталось, и вот самое главное, внутренний, вот какой-то я, что Бог есть. Я проснулся вот в таком вот, ну, понимании, в такой встревоженности. Я не еще раз говорю, никогда не отказывался, не говорил, что Бога нет, потому что бабушка учила, сынок, если где-то говорят о Боге плохо, ты лучше уйди оттуда, чтобы не быть соучастником вот этого. Поэтому таким образом, уже служа и уже достигнув, вот дело было к 40 годам,
офицерского,
я до этого,
да,
времени не читал Новый Завет.
Ага.
Я не читал Евангелие, хотя моя бабушка там, у них были у старообрядцев даже книги первопечатные, вот сплошняком, когда... Я уже, будучи диаконом, начал читать, думаю, боже мой, а как же они служили, а как они читали там, там очень внимательно, когда все подряд идет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами архимандрит Николай Чернышов, наместник Покрова Инатского монастыря села Дедово Салаватской епархии. Батюшка, а вот как первый раз произошло вот ваше вхождение в церковь? Возвращение, я бы сказала, да?
Знаете, я служил под Ригой, а родина моя Башкирия. Естественно, у меня там мать жила, и, значит, это теща, ну, жены, мать. И мы туда каждый год ездили. И вот произошел такой случай, который, во-первых, мою жену привел в такой трепет. Дело было перед сентябрем, двое старших детей остались в Риге, моя мать туда уже переехала жить. А мы были здесь у тещи с младшей дочерью, которая должна была пойти в первый класс. Родственники, у нас были проездные документы. Вот с Москвы до Риги был, уже билет куплен. А здесь приехали, там родственники. Да вот, у нас есть знакомые. Да нет никаких, купить заранее билет.
Никаких проблем.
Но это было перед школой же. Здесь в это время очень большое движение. И когда мы уже приехали с деревни, и оказалось, что билетов нет. Нам надо было 3 билета. У нас были прицепные вагоны, которые шли сначала до Уфы, а в Уфе уже прицеплялись к московскому Уфа, Москва. Ну, обратились, билетов нет. Ну, здесь рассуждают, да ладно, приедете в Уфу, там вот проходящих много поездов. А я пошел, подошел, и я спрашиваю кассира. Она говорит, билетов нет. Я встал и начал разговаривать с Божьей Матерью. Я говорю, Матушка Богородица. Ну вот сумками, всегда вот когда едешь, туда везешь, оттуда, но там семечек не было. А здесь у нас в Башкирии подсолнух этот. Ну, любители вот это, поплевать-то.
Там везли ведро, туда, да?
Ведро, ага. Там семечек. Но все равно вещи. Ага. И вот я стою, говорю, ну вот в Уфе какой поезд? Вот там поезд остановился, там все это быстро надо, ребенок здесь вот то. Ну помоги, Матушка Богородица, помоги. Она разговаривала по телефону. Потом она телефон положила, кассирша, кончила разговаривать, ага. Кассир. И говорит, ну, возьмете 2 в купе, а 1 плацкартный. Я говорю, конечно, я говорю. Я, беру билет и иду. Я говорю, билет я взял. Моя жена на 3 шага отшагнула от меня и говорит, я тебя боюсь, ты с Богом разговариваешь. Вот видите, для нее она жила в деревне, где иконка где-то была, она в красном углу. Но, как сказать...
С Богом не разговаривали.
С Богом не разговаривали. Вот. Церковь они знали, только если кто-то умер, поехать отпеть. Практически вот церковь была связана со смертью, вот в ее понятии. И она очень боялась церкви. Под конец же, это была первая моя помощница, она молилась за сына, потом в то время он служил и немножко был склонен к алкоголю. Вот неупиваемая чаша, которую отец Иоанн Крестьянкин дал мне, она до самой практической смерти молилась за своего сына и вымолила. Слава Богу, все хорошо, и нет никаких проблем. Вот таким образом мы приезжаем. Когда мы приехали домой, ну вот много газет, когда газеты приносят, и нет, прям полные эти ящики. Ну, я принес, забрал газеты, давай перелистывать, и вдруг объявление. Открывается воскресная школа для взрослых в Кафедральном соборе. Значит, я жил, ну, километров, наверное, ну, на километров 40 от Риги, потому что воинская часть была. Но автобусы регулярно ходили, потому что в Риге работали люди. И я поехал. Для моей жены это было что-то новое. И она, ну, как это, как женщина, а ничего, если по-другому у них мышление, она не поверила, что я действительно в храм. Тогда я взял младшую свою дочь. И мы с ней ездили 3 месяца, пока однажды там над ней не посмеялись. И моя жена сказала: «Я больше ребенка не пущу с тобой». Потому что это было в субботу, надо было в 4 часа уезжать, и мы приезжали пол-11 вечера. Но для ребенка, который там в 3-м классе выучилась, она, для нее было тяжело. Надо было на вечерней службе пробыть, потом вот, воскресная школа. Для нее было тяжеловато. Вот таким образом я начал посещать воскресную школу, и, естественно, вечерние службы. Ну, в то время мужчин маловато в храме все-таки было. Ну, и владыка каждый раз на всеночном бдении в Кафедральном соборе, когда помазывает, ну, он вот один раз, другой примикнулся, он говорит: «Вы кто?» Я говорю: «Я военный». «Ну, придите ко мне в епархию». Таким образом, я нашел время, пришел в епархию, такой... Владыка со мной поговорил, и началось восхождение, вот уже церковное восхождение. Я был благословлен стать подьяконом, но я скажу, жил-то я не без венца, я был венчаным, хотя бабушка всегда говорила: «Это, сынок, ну повенчайтесь». А мы приезжали летом, здесь попадали Петра и Павла, пост
ага.
Не венчают. Здесь вот как-то вот так попадали, а дома уже нас никто не толкал, ну и здесь и службы и так далее, потому что в то время служили там, мы по 16 часов были на службе. Вот я 6:30 уходил и 9:30 приходил, это целый день на военной службе. Ну, таким вот образом. И тогда я уже стал в алтарь ходить, но я входил как жулик. Я чувствовал, что я недостойный, что вот я... И тогда я своей жене говорю: «Ну, надо венчаться». Она говорит: «А я не хочу». Я ей тогда говорю: «Вот я тебе даю месяц, если ты не пойдешь со мной венчаться, значит, мы с тобой расходимся». Через месяц мы поехали 3 пары венчаться. 3 пары поехали, повенчались. Тогда я законно уже, без всякого страха, входил в храм. Заканчивалась служба, и владыка предложил мне, значит, принять диаконский сан. Ну, здесь вот я стал диаконом. Здесь получается трагедия такого плана, что Союз распадается, а вот Латвия вышла с Союза.
Начинает не любить русских.
Начинается
да?
Вот то, ага. Началось отток русских священников с Латвии. Семья моя получила, как вот, в то время, кто с Прибалтики выходили, получали квартиры. Мы получили квартиру в Великих Луках. Это как раз 12 часов от Риги до Лука, и потом до Москвы. Как раз потому, что у меня там дочь оставалась замужем, сын служил. У меня там 2 сестры, Я их перетянул в свое время туда. Мама осталась там. И мы то, что это, ну, чтобы можно было недолго там поехать, встречаться с родственниками. Но я тоже стал проситься, чтобы меня отпустили. Владыка, вы знаете, ну, когда вот отток такой, он говорит, я сниму с себя сан. Я, вы знаете, я упал на колени. Владыка, неужели вы меня рукоположили для того, чтобы снять с меня сан? Ну, я понимаю, это безвыходное положение. Но у меня жена болела, а младшая дочь как бы оставалась одна. Но благословил. И я уехал, потому что потом уже уезжать не было возможности. Но у меня там, вот я же говорю, мама осталась, две сестры, младшая самая ровесника с моим сыном, старшим, а вторая сестра, она за мной была. Да, вот таким образом половина там остались, половина переехали, ну, моя семья переехала в Великие Луки. Потом я приезжаю в Башкирию. И здесь меня рукополагают священники. Но я скажу такой момент, почему я не остался в Псковской области, а почему вернулся в Башкирию, на родину свою. А потому что, когда мы проезжали, вот у нас есть Оренбургская трасса и село Ира, где сейчас мои дети живут, там у дороги стоял храм с красного кирпича, ну, заброшенный. И вот, когда я уже посещал храм, был и под яконом, и вот однажды в отпуск мы едем, я еще и служил. И я, значит, вот, знаете, я не думал, что я дал обет. Я просто говорю, вот если бы я был священником, я бы этот храм восстановил. Я даже не понял, что в это время я дал обет. И когда я вот приехал, стал священником, вот я понял здесь, что я стал владыку до рукоположения. Он хотел меня оставить протодиаконом, потому что голос у меня был, ну, у военных всегда голос крепкий. Но я все-таки попросил его благословения. Я говорю, владыка, я дал обет восстановить этот храм. И я говорю, у меня есть пенсия. Матушка по болезни получает пенсию. Мы уже даже будем восстанавливать. Нам не нужно, ну, как бы для содержания семьи. У нас есть кусок хлеба, чтобы мы могли и восстанавливать, и жить.
То есть вы на свои средства хотели восстанавливать храм?
Да. И владыка благословляет меня восстанавливать вот этот храм.
Продолжим этот удивительный разговор через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами архимандрит Николай Чернышов, наместник Покрова Энатского монастыря села Дедово Салаватской епархии Башкортостанской митрополии. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С нами и с вами архимандрит Николай Чернышов, наместник Покрова Энатского монастыря села Дедово, Салаватской епархии. У микрофона Анна Леонтьева. Отец Николай, продолжим этот разговор про вашу удивительную жизнь, вашу удивительную биографию. Значит, мы в первой части остановились на том, что вы на свои средства, ваш первый храм, вы, по-моему, их порядка 30, да, вообще восстановили, ваш первый храм решили восстанавливать и стали священником.
Но я уже священник, и сначала меня владыка поставил рядом город. Я всего там прослужил полгода. Но и был настоятелем вот этого разрушенного храма.
Угу.
Ну, был зарегистрирован приход, ну, как все как положено. И по бумагам я настоятель. Потом я ухожу с этого городского храма и начал полностью восстанавливать вот этот храм. Он был построен в 1904 году, перед революцией. Вот. Ну, история наших храмов, они все одинаковые, разрушали. Ну, я пришел уже священником, началось восстановление. Но я скажу, что первый взнос, конечно, никто меня не знал. И я тоже практически никого не знал в этой стране. Но первой помогла Ольга Ивановна Бойко, которая была начальником отдела культуры, вот как-то по восстановлению, ну, культуры, вот этих зданий культурных цитат. Вот мы с ней встретились, и она первый взнос сделала для того, чтобы начать восстанавливать крышу. Но до начала я скажу, почему она это сделала. Ведь мы при увольнении, государство нам выплатило 20 окладов при увольнении.
Угу, это было много.
Я получил эти деньги. В то время это были, ну, большие деньги. А здесь восстанавливают храм. Никто не знает, денег нет. И тогда я не согласую своей семьей, вот эти деньги вкладываем вот в восстановление этого храма. Хотя мне говорили там, давайте мы сейчас вам дом построим, там деревянный, хороший, вот то это было бы как раз. Но я знал просто в то время там, как-то люди не совсем еще советское понимание было, что священник тоже человек, у него дети, то же самое это. А все считали, что священник – это безвозмездник. Он как будто не кушает, как будто нет семьи, нет. Вот таким вот образом. И некоторые начали, ну, себе создавали условия для жизни, и их осуждали. Назвут, ну вот, один собрал деньги, вот там себе дом построил. Я тогда сказал, нет, как только построим храм, тогда будем строить для себя жилье. Но я не скажу, что был я без жилья. Я как отставник получил рядом, около этой деревни, вот как раз где я служил в городе, я получил квартиру как отставник. Я не оказался без угла и так далее.
Как военный, да?
Да, да. Поэтому просто те деньги, которые были, мы их вот вложили. И когда началось вот восстановление, тогда и вот как раз мне помогли с отдела культуры, но это республиканское. Началось восстановление. Что такое восстановление? Когда люди видят, что строится, видят вот движение души. Это 90-е годы, здесь вот начинались восстанавливаться храмы, в это время большое идет духовное восстановление, там по сотни человек крестились, вот открытие было Бога, открытие 90-е годы, хотя развал Союза,
да, да, да,
и вот это потепление, да,
да,
это вовсю шло вот такое.
Возврат.
И особенно, когда вот, да, еще были бабушки, те, которые, ну, наверное, последние, которые приходили, вы знаете, им там по 60, по 70 лет, они как схватят какую лестницу, мужики не могли унести, они раз, и не ждали никого, ведрами мусор вытаскивают, это то. Я скажу, что это вот тут было все равно был такой подъем. Это был очень большой подъем.
Да. Я помню эти годы, как раз выцерковалось,
да. Было... Ну и слава Богу, что вот я не, как бы не пошел, не стал себе строить дом, а вот это потянулись люди. Я подключил своих одноклассников, которые в то время еще были в силе. Практически они все, как бы сказать, имели высшее образование, кто-то при должности, ну, начали приезжать, помогать. Моя семья, она вся тоже была и восстанавливала. Я скажу то, что приехала моя дочь, у нее не совсем сложилась семья, муж из Краснодарского края был, уехала вроде дом строить, нашел там женщину, и у меня дочь с ребенком осталась здесь. Младшая дочь, старший, тоже закончил службу. И вот все мы участники восстановления этого первого храма. Сейчас там женский монастырь, Марфо-Мариинская обитель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами архимандрит Николай Чернышов, наместник Покрова Инатского монастыря, села Дедово, Салаватская епархия. Отец Николай, а вот в этой последней четверти нашей программы давайте расскажем радиослушателям о ваших встречах с удивительными старцами, отцом Иоанном Крестьянкиным и отцом Власием Боровским. Как это произошло?
Ну, я скажу, вот я как бы первое восстановление первого храма, что моя семья вся участвовала в восстановлении. Но ведь я был молодым священником. Не все, значит, ну, не было такого опыта духовного. И я здесь вот еще будучи в Риге, я много слышал о Псково-Печорском монастыре, о Циане. И когда вот моя семья жила в Псковской области, здесь близко было Печоры, я начал ездить в Псково-Печорский монастырь. Там я познакомился в то время, и сейчас он известный старец, книг, и про него много, отцом Иоанном Крестьянкиным. Он уже был в возрасте. А вот я до сих пор в глазах, вот, это любовь. Вот он весь светился. Он старенький, маленько суетливый, голова у него белая, борода белая. Вот, ну, просто вот он, около него даже побудешь, около него, и уже получаешь большой заряд. Я, правда, не скажу, что так много я и часто был у него, но было достаточно даже, ну, раз в году, и когда получалось два раза в году, побыть, вот это наставничество, вот это вот, это великое дело. Это вот, для меня это был первый духовный отец, вот такого плана, духовный.
Ага.
Хотя я был диаконом уже, священники были, все это я понимал, но это был наставник. Это был вот, ну, мы все озабочены работой там и так далее, не всегда у нас на лице улыбка или так далее. А он просто светился. Вот как будто ничего, вот когда приходишь к старцам, да, как будто он тебя всю, это, весь день ждал. И ты заходишь, он тебя...
Наконец-то, да.
Да, наконец-то ты пришел. Вот, вот такое было. Я скажу, что... Много он мне дал, много он там, ну, как бы не то, что такого большого наставления, но он просто вот говорил, и все это вмещалось, все это как-то вот как бы Духом Святым, через него переходила его благодать и на меня грешного, так, еще совсем неопытного священника. Я всегда вспоминаю, это светился он весь. Он весь вот прям вот, не могу сказать, вот благодать из него исходила, сама любовь. Ну, Семёна я переехала, и я уже, как сказать, не мог уже так часто бывать. Ну, как раз после нашего знакомства не так времени прошло, как он почил. На похоронах я не был, потому что я в это время был в паломнической поездке где-то что. Но я потом, когда поехал, отслужил в этих пещерах, угу, где его, ну, мощи находились. И я всегда помню, он у меня в моем молитвословии, где помянники, он всегда есть, мои духовные наставники там. Значит, тогда здесь я уже в Башкирии, около нас, рядом Оренбург. Здесь я знакомлюсь с протоиереем Григорием Петренко. Это тоже старец. Они все в деревнях жили.
Ага.
Вот не в небольших городах, а в деревнях. Вот они вот такие обособленные, вот такие вот, ну, уже в возрасте, немножко шебутные, немножко там то. Но вот эта вот непередаваемая любовь, вот эта вот, ну, благодать, которая изливалась из них, просто нескончаемая. Вот она помогала мне в моем духовном становлении. Здесь, ну, моя матушка, жена, по болезни, ну, ушла совсем рано, 52 года ей было.
Очень рано.
Да, она ушла. И меня постригают монашество и дают послушание вот наместнику монастыря. В этом году как раз исполнилось 20 лет, как я наместник монастыря, 25 лет воссоздания монастыря, потому что в 2000 году...
Покровы Нацка, да?
Воссоздание. И мне исполнилось 75 лет. Вот три даты в одном году все это вот создалось такое-то. Ну, здесь я начинаю, когда стал наместником, я начинаю обрели мощи преподобной Зосимы. Обрели мощи
преподобной. Зосима Инацкая, она, да, ну, почитается как Зосима Инацкая преподобная. Это же удивительная святая. И...
Да, вот без меня это было обретенные мощи. Они находились как раз рядом, в том город Мелиус. Не были прославлены, они ходили в нижнем храме. Здесь я начинаю по благословению владыки Никона, уфимского владыки, так, начинаю собирать свидетельства и собирать житие преподобной Зосимы. И на этой основе мы знакомимся с архимандритом Серафимом Томиным.
Томиным,
да. Это старец Афонский, потому что он там более 7 лет. Вот когда Пантелеймонский монастырь практически мог, уже там оставалось несколько всего монахов, и если бы святейший патриарх Пимен не попросил Брежнева, чтобы выпустили из Союза, вот туда несколько, уехало 12 или 14 монахов. Он как раз был как раз вот в той когорте, которая не дала погибнуть нашему русскому монастырю на Афоне. И вот по болезни он вернулся. И вот мы сблизились с ним. Ну, понятно, что он опытный, что он уже в возрасте. Он как раз был близок с матушкой Зосимой.
И собирал материалы, да, про его житие?
Ну, он не собирал, а его жизнь, и он, его рассказы, как раз с его рассказов, его, что он с ней встречался. Ну, первое чудо, которое она сотворила, это было с ним, что он до 3 лет не вставал на ножки. Я сейчас прям кратенько расскажу чуть-чуть о матушке Зосиме, что было, и об старце. 4 года ребенок не встает, первенец, не встает на ноги. Но мы все, у нас есть дети, и мы знаем, что это трагедия для родителей. Здесь Шарлык есть район в Оренбургской области. Туда присылают профессора медицины с Москвы за его вот как раз религиозные убеждения. Его с Москвы выгнали вот в эту, ну, деревню, ну, большую деревню.
Угу.
И родители приезжают к этому доктору. Доктор посмотрел и сказал, что это не физическое заболевание, а духовное. Вот есть матушка Зосима, вот вы съездите к ней. И тогда мать, бабушка, мать и тетка, ну, крестная, они собираются и едут туда с этим младенцем. Она была 10 километров на лошади, ну, мы сейчас уже, некоторые не представляют, как это ехать на лошади 10 километров. Они выехали рано, сами говорили, что вот приедем, на голодный желудок мы покушаем, ну, просворку скушаем, святой водичкой, и с матушкой Зосимой встретимся. Но, по всей видимости, инициатором все-таки была бабушка, что они посреди дороги где-то там остановились. Ну, может, ребенок хотел кушать, может, и поели. И когда они приехали, в это время уже матушка Зосима жила, с монастыря уже выгнали, всех монахов разогнали, вот, Инатского монастыря. Это женский монастырь был. И она жила в баньке, там деревня была, и сейчас она есть, Новоархангеловка. И когда они приехали, ее выводят, матушку Зосиму, которой в это время было уже за 100 лет, выводят 2 послушницы, и она сразу начала говорить: «Не приму, сами сказали, что приедем, по просворке скушаем, водой святой запьем, а сами наелись, птичка еще с гнездышка не слетела, а вы наелись, не приму». Ну, бабушка, по всей видимости, была инициатором, поэтому она упала на колени, плача, прося прощения. Это сейчас, это могли позвонить и так далее. А представьте себе, что вы вот там поговорили, и вам вдруг там, за 8 километров вдруг такие вещи говорят. Понятно, это вот как раз они увидели прозорливость.
Они с надеждой еще поехали. Да,
да, прозорливость этой старицы. Но она говорит: заходи, молодушка, с ребенком. Мы люди. Сразу мать говорит: вот у меня была грудница, вот молока не было, поэтому. Но она ее оборвала и сказала: а зачем, когда ты идешь доить корову, ругаешь ее черными словами? За это Господь попустил болезнь твоему младенцу. Вы представьте себе вот наше время, когда такая вольность, никто не страшится никаких там слов, что хочет, говорит и как говорит, а в то время на корову. Опять я скажу, кто держал корову, знает, что она может в ведро молоко наели, она раз и ногой встанет. Там ее готов ухлопать, эту корову. Потому что я знаю, я доил коров. Вот. Но она взяла младенца, встряхнула, окропила иорданской водой, потому что неоднократно она с этих, с наших мест в Иерусалим ходила через Турцию.
Пешком, ага.
Да, и принесла вот, вода с Иордана у нее была. И ребенок встал. Он рассказывает уже, ну, уже в возрасте, по 90 лет, плача, он со слезами рассказывал. Я, конечно, не помню, но когда мы въезжали в свою деревню, я держался за шею мамы и стоял на своих слабеньких ногах. И все заговорили, матушка Зосима исцелила ножки младенцу Миши. Это первый. Второй, когда у отца украли жеребца, он был председателем сельсовета. Вот. И матушка Зосима подсказала, где жеребец, как его забрать. И таким образом, а в семье было уже 12 детей.
А за жеребца могли просто посадить в тюрьму?
Да не просто посадить, а загнали бы там, где... Ну, где загоняли туда. Это могла вся семья погибнуть. Угу. Таким образом, вот батюшка... А самое главное, знаете, что она что сказала? Она сказала, что ребенок, вот мать говорит, что он мясо не ест. Ну, раньше же жевали курицу или что-нибудь, угу, жуют, ребенку давали. А она говорит, а как он мясо будет, если он будущий монах? Она при еще ему было только 3 годика, она предсказала ему монашество. Вот это вот матушка Зосима. Поэтому вот на этой основе мы были близки. Он всегда рассказывал, всегда вот про матушку Зосиму. Неоднократно приезжал в монастырь, вот, и когда уже прославили мощи, вот вы знаете, это... Наверное, он еще несколько лет прожил только из-за того, что вот матушка Зосима, которая предсказала, которая по всей видимости о нем молилась, и она достигла высоты, стала преподобной.
И наши радиослушатели могут поехать в Покрово-Инатский монастырь, где по-прежнему совершаются чудеса, да, я так понимаю, и можно помолиться, можно помочь. Там есть условия для того, чтобы остановиться паломником.
Да, я вам скажу, знаете что, едут в основном люди, которые, ну, заболевания психические. Mm-hmm. Почему, сейчас объясню. Потому что он вот как раз, когда... с бабушкой уже по отцовой линии приехали про жеребца спрашивать, он видел, как вели женщину бесноватую. Угу. На руках у нее были зажимы металлические. 2 человека на растяжку цепи вели, ну, 4. И она небольшого роста, она их как хотела, так и... Угу. И вышла матушка Зосима, только перекрестила ее, и она упала, конвульсии начались, пена, и затихла. А мы с вами помним такой случай, когда отец привел ребенка, и вот это совершилось, что Господь только на нее взглянул, он упал, пена, и затих. И все заговорили, он умер. Но через некоторое время ребенок поднялся, Господь изгнал врага рода человеческого. Так и матушка Зосима изгнала с этой женщины больной, и она встала, не поймет, почему руки у нее там в запястьях на людей смотрят, озирается почему. Она изгнала. Это при жизни. А уже когда она к лику святых пришли ее, так? Вот как раз вот это показывает ее силу. И поэтому Люди вот
часто как раз... о психических, да,
да, они приезжают. Ага. И много исцелений как раз по этому поводу бывает. Но не только. К святым по всем.
И со всеми есть, вопросами.
Да, свидетельство есть, что ну, просили ребенка, ребенок родился, просили там исцеление. Ну, произошло. Но это каждый святой имеет благодать Божию и помогает нам. Я скажу, что вот отец Серафим, потом мы познакомились с отцом, с Ярославом Власием. Это, конечно, был мой последний духовник, наставник, от которого я много получил, и который, когда последний раз я его практически видел, он и постриг мне предсказал, каким образом. Я приехал, я встал перед ним на колени, как перед отцом, а взял ножницы, начал мне усы постригать. Я говорю: «Батюшка, ты что, меня постригаешь?» Он говорит: «Ну что ты, ну что ты?» Ну, это было за 3 месяца до смерти моей жены. Вот он, не говоря, ну, предсказал, потому что потом, вот таким образом. Это последний мой духовник, и когда к нему приехал, я говорю: «Батюшка, вот я не вижу над собой грехов. Вот ты мне скажи, я гордый, говорю, уже не вижу грехов. Какое черное облачко у меня?» Он на меня посмотрел и сказал: «Ты уже повзрослел. Люди с Башкирии приезжают ко мне, я посылаю к тебе. А вот ты уже взрослый, и ты начинай, ну, принимать людей, которые к тебе приезжают». Это отец Власий. Он известный в Москве, и, ну, это мой духовник последний. И последнее, про кого я хочу сказать, это старица, которая жила у нас, схемонахиня Рафаила, которая была как доктор, она была у духовного чада преподобного Моисея Уфимского, и она много что видела, она много помогала людям, потому что она была костоправом, руками. 10 лет последняя она была слепая. Но когда человек подходил, мы всегда предупреждали: «Вы не волнуйтесь, правую руку ей подайте». И она начинала сразу вот косточки как бы проверять. Но я думаю, когда она правую руку брала, как бы Господь давал информацию об этом человеке.
Угу.
И она называла то, что человек только сам знал. Вот это вот старцы, которые помогли мне стать на ноги, стать, ну, духовно богатым. И я благодарен, молюсь о них, как за своих наставников.
Я чувствую, отец Николай, что придется вам еще раз приехать к нам в Москву и рассказать поподробнее все, чего мы сегодня не успели, потому что материал у нас огромный, вот, а программа, к сожалению, подошла к концу. Напомню, что сегодня с нами и с вами был особый гость, архимандрит Николай Чернышов, наместник Покрова Энатского монастыря, село Дедово, Салаватской епархии Башкортостанской митрополии. У микрофона была Анна Леонтьева. Отец Николай, в удивительное путешествие я сегодня с вами отправилась, и наши радиослушатели, спасибо вам за него, и приезжайте к нам снова, пожалуйста.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».